подкаст Александра Бленда «Беседа о Торе и Новом Завете».
Шалом, дорогие друзья, с вами снова Александр Бленд. У нас сегодня будет урок почти по недельной главе ТЦВ. Урок по недельной главе будет отдельно. А это урок на одну из тем, из очень интересных тем, которую недельная глава охватывает. Это урок о беседа о одежде священников. О том, как одевались священники, какой у них был дресс-код, какой в этом тайный смысл, или не тайный уже, и, соответственно, о том, каков дресс-код у верующего, мы попытаемся сопоставить эти вещи. Из нашей недельной главы мы знаем, что у священника есть 8 одежд, соответственно, они мудрецами распределяются в 7 разных групп. Здесь надо сделать замечание, что вообще еврейская каббалистическая традиция видит мир разделенным на 7 разных слоев, на 7 уровней бытия. Если мы совершим небольшой исторический экскурс, мы вспомним, что Авраам, благословенной памяти наш праотец, в свое время отослал сынов наложниц подальше от себя и дал им некие подарки. О том, что это за подарки, существует много разных мнений. Иные говорят, денег им подкинул. Другие говорят, что отдал им нечистую часть мистического знания. Нечистую часть эзотерического знания, то есть знание о нечистом мире. Не для того дал им, чтобы они стали нечистыми, вовсе не для того, так как современный вирусолог учит вирусы в основном не для того, чтобы вирусы создавать, а для того, чтобы вирусам противостоять. Авраам, зная, что те сыны его, те его потомки, которые будут отосланы от него далеко, они будут сталкиваться постоянно с нечистым миром, с миром нечистых сил, бесов, духов, духов умерших и так далее, снабдил их особым знанием, как с этим именем справляться, с этими силами справляться, научил их многим вопросам мироустройства для того, чтобы они в материальном мире могли существовать. В этом нет какого-то презрения. До времени Авраам отдал все Ицхаку, но мы верим, что все человечество будет собрано, и Господь говорит, что всякое колено поклонится ему. То есть нет сегодня народов некачественных и качественных, и Бог хочет поклонения всех народов себе, но тогда до времени потомки Авраама были, скажем так, в некоторых тепличных условиях, от Ицхака подальше были отосланы другие дети Авраама, чтобы Ицхак мог возрастать в праведности, а те получили подарки нечистоты. Отсюда очень много знания, которое сохранилось в Индии, на Тибете и так далее. Эти знания, они согласно еврейской традиции, мы сейчас не говорим позицию науки, мы говорим позицию традиции, они сохранялись у этих народов из того, что было передано Аврааму. И отсюда у древних народов в Индии возникло такое понимание, как страшное санскритское слово чакра. Чакра или энергетический центр человека – колесо на индийском, на санскрите, просто колесо, то есть уже не так страшно. И мы находим, что священнические одежды, они в еврейской традиции сопоставляются тоже с 7 слоями реальности, с 7 центрами в реальности, с 7 слоями мироздания. И каждый слой работает по-своему. Мы также видим, что в своем послании к Ефесянам, мы о нем говорили уже совсем недавно, Павел тоже говорит о 7 одеждах, у Коэна 8 одежд, напомним, но Меиль и Кутонет, плащи Кутунет, они объединяются в одно, верхняя одежда. И поэтому можно говорить о семи одеждах. Павел тоже называет семь одежд. Верности – перепоясаться поясом истины, броня праведности, обувь – готовность благовествовать, щит веры, меч – слово Божие, шлем спасения и молитва. И мы попытаемся сейчас пройтись по коинским одеждам, понять, для чего они такие, что они конкретно делают, чем они занимаются, и, соответственно, понять, составить себе представление о дресс-коде, о котором говорит Павел, о военной амуниции воина, той брани, которой мы все призваны. Но мы начнем в историческом порядке, так скажем, с одежды священника, и каждую одежду мы будем рассматривать в свете еврейской традиции и в свете традиции Павла, то есть христианской традиции. Самая верхняя одежда человека — это стяжной кидар, своеобразное такое подобие кипы или маленькой челмы. Оно находится как бы на макушке священника. Самое, можно сказать, важное, самое высокое место в теле человека. Опять делаем большое отступление. Талмуд говорит, что описание одежды священника не зря идет сразу следом за описанием жертвоприношений. Это написано так для того, чтобы научить нас, что священнические одежды тоже искупают, как и жертвы. Облачившись в эти одежды и смирив себя, приведя в себя в состояние, соответственное этим одеждам, священник искупает свои какие-то качества и одновременно искупает качества всего народа. Очень важно понимать, что священник не сам по себе входит в святая святых. С ним обязательно, фигурально, входит весь народ. Духовно он предстоит за весь народ. В храме нет деятельности священника, нет никаких частных элементов. Он не сам по себе, он себе не принадлежит. Он, с одной стороны, посланник народа перед Всевышним, а с другой стороны, он посланник Всевышнего перед народом. В нем встречается божественное и человеческое, войдя в святая святых, он становится богочеловеком, как прообраз Иешуа. И для него это было, как сказать, на какие-то моменты, на какое-то озарение и Божьей милостью благодаря существованию святилища. И поэтому все, что искупает священник, искупает и искупляет и народ. Это ответ многим нашим оппонентам, которые говорят, как праведностью одного могут спасаться многие. Вот сам иудаизм, это трактат Звахим, Талмуда, говорит о том, что коинские одежды искупают. То есть, когда коин входит в святая святых, происходит искупление народа через праведность, который достигает при встрече с Творцом один конкретный первосвященник. И вот мы сейчас будем рассматривать одежду и качество, которое она искупляет, согласно Талмуду. Это трактат Звахим, как мы уже сказали, 88-я страница трактата, второй лист для тех, кто... 88-й лист, вторая страница для тех, кто захочет это посмотреть и внимательно изучить, и у кого, соответственно, есть такая возможность. Самая верхняя одежда, мы сказали, мецный эффект, это макушка, и она искупляет высокомерие, гордость, согласно тому, она искупает такое качество, как гордость, высокомерие, грубость, пренебрежение к другим. В описании Павел говорит, самая высокая часть обмундирования, которую предлагает Павел в послании к Ефесянам 6 главе, за главы, это шлем спасения. Почему спасение — это шлем? Шлем на голове. Почему спасение — это не броня? Почему спасение — это не штаны? Почему спасение — это шлем? Спасение — это наша надежда и наше упование. И оно возвышается над нами, как перо над шляпой гусара. Да. То есть спасение — это наша надежда, наше упование, наше продолжение в мире грядущем. Духовный наш человек, который намного выше нас находится, он уже человек спасенный и уже обитает в грядущем мире. И символ этого обитания, как шлем, над нами находится. И поскольку мы сами спасаемся не собственной праведностью, поскольку мы верим в милость Всевышнего, имея свое спасение, то спасение, оно стоит в противовес гордости, в противовес пренебрежению другими людьми. Ибо если Бог проявил к нам свою любовь и подарил нам это спасение, то мы должны двигаться к другим и спасать их, потому что дар этот мы заслужили ни красотой своей, ни умом своим, ни, упаси Бог, богатством своим, а только милостью Его. И любя Его, уповая на Него, мы знаем, что мы готовы и рады будем, чтобы Бог поделился этой милостью с другими. И спасение, оно как перо, как мы уже говорили. Это украшение, это упование, и это упование движет нами в этом мире. Это основание для наших отношений со Всевышним. У священника это стяжной кидар, или на иврите мицнефет. Следом, ну или ниже, у священника идет циц. У многих царей было такое украшение, оно свисало с лба до переносицы. В книге «Исход», 28 глава, 36 стих, написано: «Сделай себе полированную дощечку из чистого золота». Сделай полированную дощечку из чистого золота. Вопрос о том, как можно из золота сделать дощечку, я с этим спорить не буду, но общий смысл понятен. Сделай небольшую плоскую пластину из чистого золота, на которой было написано имя, и этот духовный центр в человеке, он отвечает за мысль, за разум, за то, о чем мы думаем, за образ наших мыслей. И, соответственно, Павел говорит, что это место, как бы в Павле мы можем уподобить молитву, о которой Павел говорит. Наш разум, облачаясь в молитву, постоянно начинает обращаться к Всевышнему. То есть мы знаем, что мысли наши, да, так называемый внутренний диалог, внутренняя болтовня. Ее очень трудно остановить и очень трудно управлять. Далеко не всегда получается отследить, какая мысль к нам приходит в голову. И, ну, Тора предупреждает: берегись, чтобы не закралась тебе мысль. Правда, Тора говорит о мыслящем сердце, но сегодня мы говорим о разуме, о том, что есть в голове. Вот этот разум, он сильно отличается от сердца. Разумно, мы разумом можем понять, что курить вредно. Разумом мы можем понимать, что гнев — это грех, и он вреден для нас. А сердце может при этом быть полно гнева. Сердце — это и разум, они не всегда идут в ногу, можно так сказать. Разум, он знает, как правильно, а сердце не всегда. Вот разум, он устам уподобается, потому что не потому что это уста, а потому что уста следуют за разумом, уста следуют за головой часто, а не за сердцем. И только когда в сердце есть и избыток, когда сердце уже переполняется, как что мы можем сказать в гневе, мы не скажем простой речи. Тогда уста начинает говорить от избытка сердца. Когда нет избытка сердца, то звучит вот эта вот внутренняя наша головная болтовня. И вот здесь как бы облачить разум в молитву — это первое начало. Потом мы можем говорить, есть такое понятие — сердечная молитва, внутренняя молитва. Она очень важна. Непрестанная молитва в сердце — это когда мы действительно пытаемся сосредоточить на сердце, молиться Всевышнему. Это исиясская практика, очень древняя практика у христиан, которая сегодня, к сожалению, почти забыта. Но попробуйте думая о сердце, как бы положив свое «я» в собственное сердце, молиться, и вы почувствуете в сердце тепло, и, как ни странно, можете сладость в сердце почувствовать от этого, когда уста ваши будут славить Бога от избытка сердца. Но здесь мы говорим о дисциплине воина, самом начальном облачении, и поэтому прежде всего разум облечь, дать правильное понимание хотя бы на уровне разума. И в этом смысле как бы золотая табличка на лбу Аарона, она отвечает за дерзость и за стыд, за умение себя сдерживать, за умение сохранять человеческий вид, да, на английском говорят «потерять лицо», и на русском сегодня говорят «потерять лицо». В Иеремии, в 3 главе, в 3 стихе, мы читаем, что «у тебя был лоб блудницы», то есть образ мысли блудный, сам даже разум уже как бы не различал доброе и злое, как бы у нее было блуд написан на лбу, то есть даже уже не только сердце развратилось, но и мозг. И согласно Талмуду, вот эту грубость, дерзость искупляет одежда коина, которая называется циц, или вот эта полированная табличка, она смиряет мысли человека, направляя их в молитву и заставляет вот этот внутренний диалог наш, который мы все время не можем забить, обратиться ко Всевышнему. Следующая одежда — это меч или эфод. Эфод — это то, какие ценности мы себе ставим, что мы для себя выдвигаем, какие цели мы ставим для себя и для мира вокруг нас. Каждый из нас в какой-то степени коллега Творца. Мы изменяем реальность вокруг себя. Может, нам только кажется так, но мы проводим, будучи созданы по образу и подобию Божьему, мы содержим в себе и творческую силу, то, что мы делаем. И меч, на который Павел ставится Словом Божьим, и эфод как знак управителя, как то, что должно управлять страной, речь, да, голос наш, который мы говорим, ведь управляем-то мы людьми, общаемся с людьми словами, проявляемся в реальности прежде всего словами. Это наше творческое начало. И когда мы проповедуем Слово Божие, мы проповедуем Слово Божие живое. То есть Бог не сказал уже все, закрыл свою книгу, Он может говорить через нас. Мы призваны Его Слово проводить в жизнь, Его Слово повторять и людям, да, потому что вот я часто об этом говорю, еврейский народ называют народом книги. Но это не совсем так, потому что Тора сама заповедует: расскажи сыну, повторяй сыну, скажи, сын спросит, ты расскажешь. Это заставляет наше творческое начало, наше слово не повторять ему, не цитировать ему стихи. Почему-то в христианском мире принято общаться цитатами. Не цитировать стихи ему, а рассказать своими словами, чтобы он слышал голос отца, голос матери и понимание отца, понимание матери, чтобы он мог сказать: «Это Бог отца моего». Не каких-то там древних людей, которые записали Тору, а Бог отца моего, потому что вот отец мой своими словами об этом рассказывает. И когда мы обращаемся к другим людям, когда мы несем благовестие, а именно благовестие мы изменяем мир, в этом наше сотворчество с Богом. Мы тоже должны стараться говорить своими словами, учиться вкладывать свое понимание. Нас таких разных призвал к себе на служение Всевышний для Сына Своего, что мы такие разные, так по-разному проповедовали Его Слово. В иудаизме считается, что эфод искупляет идолопоклонство. Мы должны понимать, какого Бога мы проповедуем, ради каких ценностей мы строим мир. Мы можем открывать что-то новое в исследованиях мозга, в исследованиях космоса, в исследованиях недр Земли или моря, Но при этом мы должны понимать, что при этом мы служим Богу, мы открываем Его мироздание, даже рассказывая о каких-то новых открытиях. Вот недавно сотни новых видов морских животных были обнаружены в Антарктиде. Можно об этом говорить во славу науки, во славу той экспедиции, которая организовала это исследование. А можно говорить об этом во славу Всевышнего, которого, сколько бы ни открывали мир, мы открываем все новых и новых творений. И увидеть там прозрачных рыб или прозрачных раков и многие другие чудеса, и восхититься, и сказать не только, как велики твои дела, Всевышний, но и как малы твои дела, Всевышний. Насколько маленьких и, казалось бы, живущих в очень узком ареале животных ты сотворил, и как ты о них тоже заботишься. И вот это творческое поддержание связи со Всевышним, оно должно, повторяю, напомнить, что мы не себя несем в свое творчество, не себя привносим в мир через свое творчество, через свое творческое начало, через все, что мы делаем. Мы как бы фильтр не для своего, стекляшка красивая, избранная, не для того, чтобы через нее свое светить. Особенное мы не для того, чтобы свою особенность открывать, но через свою особенность открывать другие грани Всевышнего. Осия говорит, что в 3 главе 4 стихе вы остались без жертвы, без жертвенника, без эфода, терафима. То есть эфод, как терафим, обеспечивает связь нашего творческого начала, восхождение нашего творческого начала ко Всевышнему. И все, что мы творим, пишем ли мы музыку, это не обязательно, а может быть музыка, прославляющая Всевышнего, это может быть стихи о любви, они тоже могут прославить Бога, который научил нас так любить. Вы знаете, рождается... Я когда-то думал, что я могу только себя одного любить. Потом вдруг я встретил жену, встретил женщину, которую полюбил, и как бы ты уже можешь кого-то другого любить. Потом рождается ребенок, и ты думаешь... Вот это сопливое существо, я никого в мире не полюблю уже больше него. Потом вдруг выясняется, что есть место еще одного, еще одного, еще одного. А потом уже, может быть, и внуки пойдут, и место не кончается. Бог дает нам бесконечную любовь и вот как бы творческую силу бесконечную для того, чтобы во всем, в новой открытой рыбке, в новом выведенном виде роз, мы во всем проявляли Его славу. Следующая одежда – это хошин, наперсник, броня справедливости или праведности. Мы двигаемся в этом мире, и нам сложно. Слово, которое здесь употреблено в греческом языке, оно, можно сказать, как кольчуга сплетено из справедливости и веры. Вера будет еще и дальше, да? А пока справедливость и вера. И вот эта кольчуга – такая броня, которая... То есть вот справедливость и вера только вместе могут существовать, потому что именно верой задается понятие справедливости. Справедливость не дает нам склониться в неправильную сторону. Будучи наделены духом, мы видим общую картину, и поэтому мы можем поступать праведно и справедливо во всех своих делах. То есть можно сказать, что речь здесь идет о правильности и порядочности, честности перед Всевышним. И будучи честными перед Всевышним, праведными и, более того, оправданные самим Всевышним через Сына, мы становимся как за броней неуязвимы ни для чего. И еврейская традиция тоже говорит здесь, что хошин, наперсник, он исправляет суд. Исправляет суды, приговоры и так далее. Мы знаем, что есть прокурор, как Сатан, который постоянно ходит и говорит, а праведен ли этот человек, а готов ли он, а то, а давайте проверим. Он такой извечный краш-тестер. Краш-тест – это тест на поломку, да, то есть попытка сломать предмет для того, чтобы проверить. Вот Сатана, он такой товарищ, а тут у нас броня и даже хорошие противотанковые снаряды нас не берут. Броня покрепче танка Меркава будет, если мы обращаемся в праведность. Потому что праведник защищается Всевышним, а что может защищать Всевышним? И праведность эта проявляется через не через то, что мы такие все ходим, все в белом и пушистом, или в белом и глянцевом, а через любовь, через благодеяние, через милость. Как связаны суд и милость? Павел говорит, что милость превозносится над судом. Эта мысль сохранилась не только у Павла. В Талмуде Рабби Йоханан говорит, что Иерусалим был разрушен за то, что в нем судили судом Торы. Что плохого, что в нем судили судом Торы, спрашивают ученики. Каким судом, по-вашему, должно было бы там судить? И Иоханан говорит, что проблема была в том, что судили по Торе, по букве закона, а милости не проявляли, милость не превозносилась над судом. Божья справедливость, она в том, что милость превозносится над судом. Мы знаем, что Талмуд говорит, что когда какой-то человек говорит о других хорошо, и ангелы небесные говорят о нем хорошо. Все ангелы небесные, в том числе вот тот самый клеветник. Так через добрые мысли о людях мы достигаем добрых мыслей, добрых судов для себя. Как Ишуа говорит, каким судом судите, таким и будете судимы. Тут возникает естественный практический вопрос. Спросит меня, Алекс, ты, конечно, мастер говорить, а вот как на практике? На практике есть хороший способ. Иногда мои недобрые качества затемняют его для моей памяти. Но на практике, если вы посмотрите на человека злого, на человека, который делает вам зло, представьте себе его, каким его задумал Всевышний, каким его задумал Всевышний увидеть в Царстве. Всевышний любого человека, который сотворил, мог увидеть в Царстве, планирует увидеть в Царстве. И когда вы представите это, посмотрите и поймите, что это как потерянный кошелек. Вы нашли кошелек, а на нем визитка хозяина. Вы его вернете человеку, потому что нечестно брать чужое. И даже как бы можно расстроиться за то, что какой-то человек потерял кошелек, теперь ищет его. Точно так же мы можем возвращать Всевышнему эти души. Первая мысль, которая возникает в этом случае, если мы вот одели все, что выше сказано уже, то первая мысль, которая у нас возникает, как же жалко, что этот человек, нет, не жалко, что он нас обидел, не жалко, что на ногу нам наступил, как жалко, что он потерян сегодня для Всевышнего, как важно Всевышнему его, этого человека, вернуть. Это очень высокая планка, но, в общем-то, вот Павел говорит нам об этом, и Ишуа учит нас именно этому, к этому мы должны стремиться. Хотя мы должны понимать и другое, что наше окружение должно быть чистым. То есть, да, помогая этим людям, заботиться об этих людях, мы должны иметь свой дом чистым и собрание свое чистым. И нужно как бы оберегать себя от зла. Поэтому, так, собственно, и говорится, да, после второго, третьего убеждения оставляй. То есть, да, забота, да, проявление заботы, и мы что-то посеем, но тут может еще подвести наше желание все самим исправить. Исправляет-то, собственно, Всевышний. Поэтому 2-3 раза, 10 раз, 20 раз, но оставляем. Ближнему мы прощаем до 70 раз, вот среди тех, кто с нами, кто стоит на пути. А вот тем, кто не стоит на пути, тем, кто идет на путь, зовем, проповедуем 2-3 раза, и после этого есть у нас такое понятие, как тайм-менеджмент, управление временем. Мы должны двигаться дальше, надеясь, что посеянное нами взойдет, и есть такие свидетельства, что посеянное всходит даже через много лет после того, как посеяно. Итак, мы говорили о сердце и о том, как в сердце сделать справедливость, и о том, что справедливость в нынешнем проявлении есть любовь. Следующая очень важная часть одежды – это то, что называется авнет. И он, авнет, связан с помышлениями человека. На русском языке авнет – это просто пояс или кушак. В еврейской традиции мы находим, что кушак, пояс, он отвечает за волю, за наши желания, за помыслы, за то, насколько мы вообще стремимся к своим целям. То есть можно сказать, что это наш так сказать, бензин. Насколько воли, сколько запаса, сколько сил у нас есть, то, что мы в наши действия способны вложить. И когда мы ищем источник силы, когда мы ищем для себя то, из чего мы берем силы, то мы можем брать силы из разных источников. Деньги, например, это тоже сила. Поддержка близких людей – это тоже сила. Вы представляете себе, как спортсмену, который бежит на стадионе, или футболистам важна поддержка зрителей, болельщиков. Они об этом часто говорят. Мы же не ищем славы людской, не ищем людской поддержки, припоясываемся поясом правды. Он одновременно покрывает живот и одновременно связан с хитоном, о котором мы ниже поговорим. Он привязан к хитону. Итак, он покрывает живот, и он позволяет нам выбирать, в чем источник, где мы ищем поддержки, как мы думаем, люди ли думают о нас, или что правительство думает о нас, или что зрители думают о нас. И Павел, например, свидетельствует о себе: «Я не ищу поддержки других людей, я не думаю, что люди думают обо мне. Мне важно, что Всевышний думает обо мне». Павел, с другой стороны, говорит, тоже, с той же стороны говорит: «И все могу в усиливающем, в ускоряющем, в укрепляющем меня Иешуа». То есть я все могу, когда Он — это мое горючее, когда Он — это моя сила. Вот об этом это свойство служения священника, когда вопрос, что он выбирает, что для него источник жизни. Источник жизни для него, опять-таки, это эмет, истина. Истина — это понимание того, что истина, она одна, печать Всевышнего. Слово «истина», она начинается с буквы «алев», заканчивается буквой «тав». Она охватывает все от «алев» до «тав». И слово «мем» позволяет, «мем», с которого начинается слово «мавет», «смерть», позволяет смертному встать, вот, стоять в истине. «Эмет» — это раскрытие божественной истины на земле. И с ней Павел советует ей припоясать чресла. И это важно для того, чтобы источником нашего служения был Всевышний. Мы можем смотреть на восторженные глаза тех, кто нас слушает. Это приятно, но мы прежде всего, как бы на иврите, вот слово «обрел милость в глазах», «обрести милость в глазах», прежде всего мы ищем обрести милость в глазах Всевышнего. На иврите слово «понравится» до сих пор говорят «лимцо хэн» — «обрести милость». И вот мы пытаемся обрести милость в глазах Всевышнего всем своим служением. Коэн входит, Коэн, священник, входит в святая святых в кушаке, в авнете, чтобы обрести милость. И этот авнет, этот кушак, он тоже один из элементов искупления. Он искупает помыслы, мысли человека. А что это думает обо мне? А что это думает обо мне? И так далее. В традиции Павла это связано с тем, что в учении Павла это щит, маген, то, что мы берем с собой. Почему щит? Щит вроде бы как бы пассивное оружие. Щит ни на кого не может напасть. Щит, как Павел говорит, отражает стрелы сатаны, противостоит сатане. И какая же здесь связь веры и воли? Послание к евреям, как мы знаем, дает знаменитое определение веры. Вера есть уверенность в невидимом, осуществление ожидаемом. Уверенность в невидимом — это когда мы еще не видим план Божий осуществленным. Наши оппоненты говорят нам: вы говорите, что Мессия уже пришел, где же волк, который живет с ягненком? Где победа мира на земле? Где все это? Волки с ягнятами по-прежнему не дружат, и поэтому вера ваша тщета. Но мы уверены, что путь Иешуа, приведет нас к тому, что наша вера окажется правильной, как человек, который верил, например, в полеты в космос и вкладывал в это всю свою жизнь, всю свою душу, конструировал всю жизнь проекты космических кораблей и даже умер, не увидев проект свой осуществленный, но его проект осуществленный. Люди мечтали о полетах, люди предсказывали открытие каких-то элементарных частиц. Почему они посвящали жизнь чему-то, чего они еще не знали? Потому что они верили в то, что это может осуществиться. Были люди, вера которых оказалась святой, были люди, которые исследовали несуществующее вещество флогистон, от которого якобы происходит огонь. Были люди, которые писали диссертации, исследовали предполагаемую возможную растительность на Марсе. Оказалось, что на Марсе нету растительности. Но вера — это то, что нами движет. Если истина — это наше горючее, то вера — это наш двигатель, это наш мотор, который нас везет. И мотор, преодолевая силу трения, защищает нас, наше движение от всего возможных препятствий, чем, так сказать, как говорится, носорог плохо видит, но это не его проблемы с его весом. Когда мы верим, когда мы видим цель и стремимся к этой цели, и двигатель наш — праведность, наша вера, она оставляет все сомнения. Все, кто говорит, да ничего не получится. Да зачем ты отдаешь туда деньги? Лучше бы себе купил что-то. Да зачем ты по воскресеньям ходишь в церковь, по субботам ходишь в общину? Зачем ты вообще это делаешь? Лучше бы ты посидел, в домино с мужиками поиграл, пиво бы попил, хоть какое-то удовольствие было. Зачем ты водишься с этими бомжами? Зачем ты делаешь это? Зачем ты делаешь это? Зачем ты делаешь это? Мы ведем себя нерационально в глазах мира, потому что мы строим что-то, что еще невидимо. В каждом своем действии мы не просто совершаем действие, мы частично исполняем божественный замысел. И это исполнение замысла приводит нас к тому, что вот мы движимы верой. Мы строим то, что нам Бог повелел строить, еще не видя свое построение. Мы живем очень короткое время, но мы видим, 2000 лет прошло со дня воскресения Иешуа, чуть больше 2000 лет. Мы сегодня видим, Евангелие проповедано по всем народам, от крайнего севера российского до Папуа-Новой Гвинеи, до юга Австралии дошла благая весть. Все это делали люди, которые двигались верой. И священник тоже двигался в этом, жил этом, совершал свои священнодействия. А это очень страшно — находиться в святая святых. Священник предстоял за народ, предстоял за его праведность, веря, что существование Израиля, что весь Божий замысел, он не напрасен, и что в этом нужно стоять, через это происходит искупление народа. И мы должны помнить, опять-таки мы начали с того, что все в храме, все не связано с одним человеком. Мы тоже не один, не сами по себе, мы каждый из нас часть тела Иешуа. И существуя в теле Иешуа, не может быть, чтобы какой-то орган заболел, какой-то орган не выполнял свои функции, и все тело тогда будет несущественным. Мы, каждый из нас, находится потенциально в этом святая святых в коинском одеянии. Поэтому наши действия, мы не маленькая мышка, которая справляет нужду в море и говорит, тут и моя доля теперь. Мы реально действуем ради божественного плана. И вера позволяет нам тратить силы на то, чтобы строить невидимое, чтобы сказать, словами Маяковского, через 4 года здесь будет город-сад. Может быть, через 1000 лет здесь будет мир, в котором Бог будет единым и абсолютным властителем, и каждое колено преклонится перед ним, каждый народ преклонится перед ним. Вот это вера, которая нас движет, и для священника служение народу, то, что не заставило не бросить все, как-то денег он накопил, и сказать, уйду я на пенсию, буду сидеть и перечитывать труды Сенеки, что его заставляло входить в святая святых, вера в то, что его служение не напрасно, что все, что он делает, не напрасно. И вот это то, что символизировал Авнет. Следующий, предпоследний уровень, мы уже заканчиваем длинный-длинный урок, это Михносаим или штаны. По-русски брюки, джинсы, юбка. То, что прикрывает, скрывает наши половые органы. Она искупляет, соответственно, разврат. Да? То есть сама Тора здесь же говорит, этот на штаны создан для прикрытия нашей наготы, а разврат на иврите называется открытие наготы. Прикрытие наготы искупляет покрытие, раскрытие наготы. Священник предстоит за народ, опять же, он принес жертву, он уже вошел в храм, и мы помним, что у нас есть совершенный священник, который стоит со своей кровью, но стоит-то он в тех же самых коинских одеждах, только в небесных коинских одеждах. И для прикрытия наготы, для прикрытия Гилуя Райот, открытие наготы существует, покрытие наготы. Все помыслы нехорошие, все блудные мысли, которыми нас искушают, все это связано с прикрытием наготы. Но в глобальном смысле речь идет не только о блуде. Иешуа ставит нам очень-очень высокую планку. Он говорит о том, что в грядущем мире все будут как ангелы, не берут жен, не женятся, не выходят замуж. И это не значит, сегодня нужно все побросать и уходить в монашество. Монашество, возможно, путь для тех, кто его выбрал, и никому не советую спешить, и никого не подвигаю на этот путь, и сам нисколько не на этом пути. Сегодня нам лучше иметь свои семьи и управлять своими семьями, но нам не дано жить, не дано совершать разврат даже в собственной семье. Все, что мы делаем, а я скажу сразу, между супругами все дозволено, что не обижает никого из супруг. Никто да не скажет вам, так не делайте, и так не делайте. И вообще никто да не лезет в эти дела. Но все, что вы делаете, понимаете, что вы живете, вы любите друг друга не по плотской любви, а потому что Бог дал вам друг друга, потому что вы друг другу даны Богом. И заповедь любви к ближнему — это прежде всего проистекает из заповеди любви ко Всевышнему. Сначала написаны 5 заповедей отношений Бога и человека, а затем 5 заповедей отношений между людьми. Все, что вы делаете между собой, все можно. Нет ничего недозволенного между супругами, между законными супругами, если это никого не обижает. Но все, что вы делаете, должно совершаться в святости, в понимании, что вы друг другу Богом даны. Это касается не только постельных дел, это касается совместного приготовления или несовместного приготовления ужина, работы, ухода на работу, воспитания детей и так далее. Вот налаживание этого порядка, оно мира в семье. Опять-таки, да никто не скажет вам, почему вы живете так или почему вы живете иначе, если есть это согласие и мир в семье. Стояние ваше, оно перед Всевышним. И как бы все, что делается в святости, делается в святости. Но здесь Павел говорит о том, что наша половая жизнь должна быть в святости. И самое начальное, самое последнее, о чем мы говорим, это обувь. Обувь — это наша готовность благовествовать. Обувь, можно сказать, если мы сравнили уже что-то с горючим, что-то с мотором, то обувь — это ключ зажигания. Зачем нам оно вообще все нужно, спросите вы? Я хожу на работу, зарабатываю деньги, содержу семью, хожу в общину свою по субботам, мы Тору изучаем. Или по воскресеньям хожу, и мы слушаем проповеди. Зачем мне нужно куда-то идти и благовествовать? Готовность благовествовать возникает, опять-таки, да, все проистекает из любви к Творцу. Готовность благовествовать тоже проистекает из любви к Творцу. И важно понимать, что мир несовершенен, что Творец поручил нам делать этот мир совершенным, и Он доверил это нам стать Его сотрудниками. Он, конечно, легко мог сделать так, что мир стал бы совершенным самим собой, или чтобы он даже и не сломался, даже не перестал быть совершенным. Но Бог избрал нас для того, чтобы этот мир делать совершенным. Ощущение этого призыва, боль за несовершенство этого мира и радость возможности сделать этот мир совершенным, а это огромная радость быть сотрудниками Творца. Тут я знал одного человека, которого приняли на работу в Google. Он радовался, чуть ли не до потолка прыгал, потому что Google — это хорошие возможности для заработка, прекрасные условия работы и так далее. А тут нас приглашает на работу сам Творец. Причем не спрашивает от нас прислать ему автобиографию или резюме, не просит нас пройти какие-то экзамены, хотя экзаменов будет много. Он говорит нам: приходите ко мне на служение, я могу вас дать вам поручение, идите и превращайте весь мир, делайте из всего мира учениками. Это наш ключ зажигания, это то, что нас двигает, то, куда мы, собственно, хотим поехать. Иначе и заводиться не стоит. В коинском одеянии это то, что связано с внешним миром, это его хитон и кутонет, они искупляют в еврейской традиции два таких очень взаимосвязанных греха, поэтому их объединили в одно — это злоречие и швихут дамим, кровопролитие. Злоречие, понятно, что такое, почему оно связано с кровопролитием. Потому что когда мы оскорбляем человека, когда мы говорим про человека худое, многие люди так краснеют. Человеку свойственно краснеть, и кровь его словно выливается изнутри наружу, когда человек краснеет. Поэтому мудрецы видели в этом образ и связали злоречие и кровопролитие вместе, когда мы стыдим человека публично, когда мы ругаем человека публично, когда мы говорим злое о человеке, заставляем его краснеть, мы тем самым как бы проливаем его кровь. А пролитие крови первое произошло не когда Каин убил Авеля, когда Адам съел от плода и сказано: смертью умрешь. Вот эта внешняя одежда, она искупает грех Адама, искупляет всю греховность этого мира. И против греховности этого мира, против нечистоты этого мира, мы уже говорили, это и есть наша война. Она война и внутренняя, и внешняя. И прежде всего, конечно, вот мы как видели из одежд, это борьба внешняя. Когда мы доходим, сотворили все это, мы и в обуви готовности благовествовать можем завести нашу машину, завести себя и пойти служить Всевышнему. Вот такая непростая у нас получилась беседа о коинских одеждах, об одеянии верующего и о, соответственно, дресс-коде. Спасибо, что вы слушали меня. С вами был Александр Блинд.